Podfm.ru представляет.
Здравствуйте, это 9-й выпуск тайского подкаста, и с вами Адженда. Сегодня мы поговорим о том, как работают русские гиды в Таиланде. Мне задают очень много вопросов об этой работе, потому что именно о ней у россиян существует представление, как о легкой работе, которая приносит большой доход. Так ли это, узнаем сегодня мы в нашем очередном выпуске. Сегодня у нас в гостях Лиза из России, которая проработала в Таиланде гидом определенное время. Какое именно, мы сейчас у нее узнаем. Лиза, расскажи нам, как ты решила устроиться работать в Паттайю?
Я путешествовала по Юго-Восточной Азии, и, проезжая мимо Паттайи, у меня тоже сложилось впечатление, что работа гидом – это очень простая работа, которая приносит много денег. И я решила попробовать себя вот в такой роли, в новой. Тем более, я люблю менять профессии. Вот решила в очередной раз попробовать новую амплуа. И работу я нашла сначала очень просто. Просто гуляя по улице Паттайи и спрашивая в разных агентствах, не нужен ли им человек, который говорит по-русски, который знает Таиланд и который умеет общаться с большими группами людей. А потом уже начали завязываться другие связи, и я уже сменила ту маленькую уличную и ненадежную компанию на компанию покрупнее.
То есть в этом году ты работала первый раз?
Нет, второй раз. Я работала первый раз 3 года тому назад. И в этом году решила в очередной раз приехать в Таиланд уже именно для работы.
Так может ли заработать русский человек в Таиланде гидом очень много?
Может, но это не так просто. Чаще всего много зарабатывают молодые люди, работая в крупных компаниях и на длинных экскурсиях. То есть, чаще всего это двухдневный квай в каких-нибудь крупных компаниях, вроде тест-тура. В маленьких уличных компаниях заработки большие по сравнению со средними заработками в Таиланде, но по сравнению с тем, что можно заработать в России и тем более в Москве или даже в Петербурге, заработки довольно скромные.
То есть можно представить, что основная масса гидов зарабатывает не так много. Тогда в чем смысл претендовать на эту должность?
Это очень приятная работа именно на зимний период времени. То есть из всех работ, которые я когда-либо пробовала, это, наверное, самое приятное и в самом приятном месте. И оплачивается она не так уж мало именно в плане того, сколько приходится тратить, проживая в этой стране, в Таиланде.
То есть это приятный способ провести зиму?
Да, это приятный способ провести зиму. Я стараюсь не работать в компаниях на постоянной работе, потому что это утомляет. Я работаю фрилансером, я зарабатываю столько, чтобы покрыть свои тайские расходы и заработать немножечко для первого времени в России. И просто для того, чтобы приятно провести зиму, питаясь фруктами и живя на берегу моря.
Здорово. Ты сказала, что ты выбрала режим работы фрилансером, чтобы у тебя было больше времени на отдых. А успевают ли гиды, работающие в штате компании, отдыхать?
Чаще всего им приходится отдыхать в рамках их туристических поездок, которые они устраивают для туристов. Вот там как-то выкраивать отдых. Потому что те, кто работает на двухдневных экскурсиях, чаще всего они работают или без выходных, или с одним выходным в неделю. И времени свободного у них остается, получается, буквально одна ночь раз в 2 дня. Именно в Паттайе, да. Есть, конечно, здоровые, крепкие, молодые люди, которые в эту единственную ночь все равно умудряются пойти в бар, там хорошенько потанцевать, выпить с друзьями, потом с утра как-то героически выйти на работу. Но это далеко не всем удается. Вот, чаще всего люди, особенно уже к завершению сезона, бывают вымотаны, уставшие, озлобленные даже на весь мир, потому что сложная, психологически сложная работа.
Меня всегда этот аспект отпугивал, даже если говорить не о двухдневных экскурсиях, а по дневных экскурсиях, то все равно нужно учитывать, что туристы, они могут звонить тебе в твое личное время, нет?
Это в зависимости от того, какие обязанности берет на себя гид, работая в той или иной компании. Работая на длинных экскурсиях, чаще всего у гида есть возможность не давать свой телефон туристам и, во всяком случае, не отвечать на звонки туристов.
Это не является их обязанностью.
Да, это не является их обязанностью. То есть хорошо давать свой телефон во время экскурсии и отвечать на звонки тех туристов, которые, собственно, принимают участие в этой экскурсии, и именно во время вот этой экскурсии. А после, то есть уже в нерабочее время, такие гиды не обязаны отвечать на звонки. Те же гиды, которые несут на себе обязанность отельного гида, плюс выезжают иногда на небольшие экскурсии или на трансферы, Вот им, конечно, достается. От пьяных русских туристов, которые заблудились где-нибудь в городе или повздорили с кем-нибудь на Волкин-стрит. Вот им могут позвонить в 3 часа ночи и спросить какой-нибудь глупый вопрос.
Они имеют право не отвечать в 3 часа ночи?
В некоторых фирмах не имеют. Все равно они должны ответить вежливо.
Понятно. То есть высыпаться времени практически нет. Да, тяжело. Конечно, к концу сезона совершенно устанешь. В чем главное отличие работы вне штата?
Непостоянность этой работы. Вот, и некоторая ненадежность. То есть может случиться очень большой период времени без работы, если поток туристов небольшой, и компании обходятся своими штатными сотрудниками. Ну и вообще фрилансерами легче работать тем людям, которые уже поработали в крупной компании, и у них есть связи, у них есть знакомые. А я же вот в этом году приехала и начала работать фрилансером, потеряв свои связи, которые были наработаны 3 года тому назад, мне было поэтому тяжеловато. Первое время я сидела без работы, иногда неделю, иногда 2. И так вот, и получается, сидишь и постоянно на телефоне ожидаешь какого-то звонка, какого-то приглашения. Но, с другой стороны, если наработаны связи и наработан имидж определенный, то все хорошо, то телефон обычно разрывается, и народ жаждет работника на очередной экскурсии.
Это так приятно. Как решается вопрос с визами? Ну, у фрилансеров, понятно, вы должны как-то сами, наверное, заботиться об этом, нет?
Да, фрилансеры решают все это сами. Ну и во многих крупных компаниях тоже этот вопрос остается на усмотрении работников. Только некоторые компании берут на себя обязанности оформления рабочей визы, оформляют тогда русского гида как турлидера, например, или как переводчика, или давая ему еще какую-нибудь должность, которая не запрещена в Таиланде, таким образом обеспечивая работника такой стабильностью. Работая в маленькой фирме, приходится самим решать вопрос с визами и оформлять или визу на 2 месяца, которую можно продлить в миграционном офисе, или просто каждый раз въезжать и выезжать из страны и получать одномесячные штампы.
Здесь я хочу уточнить. Эти визовые поездки за туристическими визами или туристическими штампами осуществляются за счет самого работника или туристической компании?
Если работник в штате, то чаще всего компания оплачивает эти поездки. Если же нет, то, разумеется, нет.
Лиза, а как, по твоим представлениям, какой процент русских гидов в Таиланде имеет ворк-пермиты и соответствующие визы?
Я знаю точно только одну крупную фирму российскую, которая оформляет ворк-пермиты. И процент ее работников сравнительно невелик.
Как же решаются в таком случае вопросы с полицией и другими структурами, которые должны возникать по поводу нелегальности работы?
Здесь, в Таиланде, как и в России, развита бюрократия. И тут есть некоторые проблемы со взяточничеством. И чаще всего проблемы нелегальных работников, если они возникают, они решаются обычно на месте. И просто решается вопрос в сумме взятки. Пойманный русский гид вместе с тайским гидом или с тайским водителем просто уговаривают полицейского взять не столько, сколько он хочет, а чуть-чуть поменьше. И разойтись с миром.
Расскажи, пожалуйста, каким средством вы прибегаете, чтобы вас не приняли за гида?
Маскируемся под русских туристов.
Вы предупреждаете своих туристов, чтобы они вас не выдавали?
Да, конечно. Если есть в выезжающей группе тайский гид, то вот лично я представляю своим туристам тайского гида, объясняю, что вот этот вот человек, вот эта вот тайка или этот таец являются гидами, а я являюсь вашим сопровождающим. Если кто-нибудь будет что-нибудь спрашивать, пожалуйста, говорите, что я тоже турист. Что я просто так же еду с вами, и у меня такая же путевка, как и у вас.
Туристы хихикают, перемигиваются.
Ну, примерно, да. То есть многие об этом уже слышали от встречающих гидов и знают, что работа гидом – это работа, на которой не могут работать иностранцы в Таиланде. Поэтому они понимают, собственно, что приходится выбирать из 2 зол меньше. Вот, ну и готовы они пойти на такую легкую ложь в случае вопроса возможного. Но лишь бы понимать зато человека, который с ними едет.
Такова униформа русского туриста, ты сказала, что маскируешься под них.
Что-нибудь просторное и легкое. Какие-нибудь просторные штаны, футболка, фотоаппарат, какая-нибудь, может быть, слегка небрежная прическа. Какие-нибудь украшения, может быть, в волосах, что-нибудь такое вот неделовое. Потому что тайцы на работе обычно одеваются несколько формально. То есть футболка поло, или рубашка, или еще что-нибудь. А если человек в майке, то, ну, как бы в представлении тайского человека, этот человек не на работе. Удобно.
Ага, вот у меня возникали вопросы. Определенная компания оформляет своим гидом work-permit. Но что делать с сезонностью работы? Ведь work-permit оформляются на какой-то определенный срок. А работа, она существует только в какие-то определенные месяцы, чаще всего зимой.
Обычно work-permit оформляют на максимально возможный период работы. Начиная с осени до конца апреля, примерно вот так, на такой период. Ну и редко на более короткий срок.
В какой период в Паттайе и других туристических местах Таиланда появляется основной поток русских гидов?
Тогда же, когда основной поток русских туристов.
Когда?
Наверное, с октября-ноября по середину апреля. Середину-конец апреля.
Это смешно, потому что основные вопросы, просьбы помочь с работой, трудоустроиться в Таиланде, хотя бы гидом, появляются именно весной. Видимо, людям так надоедает зима, они думают, ой, я надоела, я не могу больше.
Да-да-да, мне тоже подружки пишут о том, что вот нет ли какой-нибудь возможности весной и летом поработать в Таиланде.
Да, это смешно, потому что сезон заканчивается.
Вот в этом году сезон обещает быть долгим, потому что закрылся Египет, и сейчас туристов почти столько же, сколько и под Новый год. Ну, конечно, меньше, но все равно очень много. И поэтому, наверное, до конца апреля, может быть, даже до середины мая туристов будет очень много. Но это такая, скорее, аномалия для Таиланда.
Кому лучше работать гида, мужчине или женщине?
Мужчине.
А какого возраста?
Сложно сказать. Среди моих знакомых в основном очень юные товарищи. Где-то около 20 лет от роду. Но вообще, наверное, легче устроиться все-таки людям от 20 до 30 лет, которые создают впечатление опытного, крепкого человека, да, который видел уже жизнь, знает, что почем и как общаться с людьми.
А не секрет, что большую часть заработка составляет комиссии магазина. Насколько эти комиссии большие и насколько они зависят от гида?
Довольно часто они зависят от гида.
То есть ты привозишь туристов и говоришь, ну-ка давайте обязательно покупайте здесь минимальные цены, или как это происходит?
У каждого, почти у каждого гида есть свои определенные уловки. Как сделать так, чтобы туристы купили что-то, за что потом гиду будет комиссия. Чаще всего гиды просто стараются интересно рассказать о товаре и о культуре производства этого продукта в Таиланде. Например, о тайском массаже, о его пользе. Или о тайской народной медицине. Опять-таки, о ее древних традициях, о том, как полезно ее покупать именно на реке Квай, а не где-либо еще. То есть нужно, вот просто гиды убеждают туристов, что именно здесь и именно вот этот товар является эксклюзивным, очень полезным, по-настоящему проверенным. В ход идет информация о том, что королевская семья курирует данный проект или еще что-нибудь. Ну, это правда, королевская семья курирует очень много проектов. И чем больше турист получит информацию об определенном товаре, тем больше у него будет доверия и тем, соответственно, больше вероятность, что он купит. И здесь умение, вернее, искусство гида заключается именно в том, чтобы ненавязчиво побольше рассказать про товар, чтобы у туриста не появилось ощущение, что ему навязывают этот товар, и что это прям такая прямая реклама.
Но какой стандартный размер комиссии?
По-разному. Это зависит и от магазина, и от фирмы, потому что иногда комиссию нужно делить только с тайским гидом, иногда только с фирмой, а иногда и с фирмой, и с тайским гидом, и еще и с водителем. Иногда вся комиссия отдается русскому гиду, но это редко. Обычно рано или поздно приходится с кем-то делиться.
Нет, я имела в виду, какой размер комиссии в процентах от стоимости товара примерно.
Иногда до 50% стоимости товара – это комиссия.
Сейчас все русские туристы вздохнут и скажут, фиг вам, мы больше ничего не купим. Ты работала в Паттайе, но что ты думаешь о работе на Пхукете или на Самуи, на Качанге? Расскажи, где, по-твоему, лучше работать?
Мне очень нравятся длинные двухдневные экскурсии. На Пхукете, мне кажется, очень интересно и красиво, но там в основном однодневные экскурсии, приятные, морские, с плаванием и сноркелингом. Но мне нравятся именно длинные экскурсии. Здесь возможность пожить на новом месте, почувствовать себя немножечко путешественником каждый день на новом месте. Поэтому все-таки я остаюсь в Паттайе. Вот работа на островах тоже очень привлекательна, но именно она меня привлекает своим морем, возможность постоянно плавать. Те, кто бывал в Паттайе, знают, что там море не такое интересное, и там не так хочется плавать в самом море.
Точно.
Что касается Качанга, туда, слава богу, есть двухдневные экскурсии. Вот я их очень люблю, потому что они предполагают прогулку по островам, и они очень приятны и для туристов, потому что они видят острова, у них есть возможность позагорать, полежать, купаться, и видят очень интересные пляжи, красиво. И об этом приятно рассказывать, и там приятно быть. Такие экскурсии оплачиваются, конечно, меньше, чем экскурсии на реку Квай, но они предполагают отдых для самого гида. Экскурсия на Качанг, она обычно на второй день состоит из какого-нибудь другого острова, или Комак, или, например, Ковай. Там вода еще более прозрачна, там коралловые рифы, и там есть возможность погрузиться в эту дикость островную. Да-да-да. Конечно, островная идиллия там нарушается огромным количеством русских приезжих, но все равно у гида, если к тому же он едет в хорошей компании с другими надежными коллегами, есть возможность прогуляться по этому острову и побыть одному, побыть в джунглях или побыть на каком-нибудь другом пляжике.
Как я вижу, основная составляющая работы гида – это умение релаксировать в любой подходящий момент.
Я для себя составила такую формулу, что я удачнее всего работаю, я больше всего нравлюсь туристам, и у меня меньше всего конфликтов с туристами и вообще с кем-либо, если я сама получаю от экскурсии удовольствие. Поэтому, в принципе, я и не стремлюсь работать на постоянной работе. Мне нравится вот эта вот система фриланса, потому что я всегда могу взять себе выходной, могу отдохнуть и на следующую экскурсию выйти в прекрасном расположении духа и зарядить туристов вот этим хорошим настроением. И плюс я езжу на те экскурсии, которые мне самой очень нравятся, и я туристов влюбляю вот в эти острова, в эту реку, в определенные места красивые. Так как я испытываю искренние, очень сильные эмоции по отношению к тем или иным пунктам остановки, они передаются и туристам. И в итоге все довольны, и нету напряженности, нету какой-то нервозности.
Все, теперь сама хочу ехать с тобой на реку Квай, чтобы ты меня в нее влюбила. Я все-таки не была. Не бывала там. А что ты можешь сказать вот по поводу самих русских людей, отдыхающих? Как они тебе нравятся? Ты не жалуешься на своих туристов, коллегам?
Бывают те русские туристы, на которых, конечно, хочется пожаловаться. Очень часто с ними сложнее, чем с маленькими детьми. Еще 3 года назад я заметила такую особенность, что очень много людей, которые как будто бы отключают мозг при приезде в Таиланд. Как будто бы, может быть, они сдают его в камеру хранения в аэропорту Домодедово или еще где-нибудь. Но люди как будто бы отказываются думать своей головой, и вот с такими очень сложно общаться. Вот такие люди могут позвонить в 3 часа ночи и сказать: «Я куда-то дел полотенчика, а вы не видели, там случайно я на пароходе у вас не оставил полотенчика?» Ну, или какой-нибудь бредовый, сумасшедший вопрос, который, ну вот, обычно человек старается решить сам, не перекладывая ответственность на кого-нибудь еще. Но вот среди русских туристов находится довольно большое количество людей, которые именно в Таиланде, мне кажется, в России они так себя не ведут, именно в Таиланде склонны вешать решение проблем на русского гида.
Мы давно уже замечали, что многие приезжающие, они считают, что они попали в какую-то волшебную сказку. У них полностью реальность заменяется этой волшебной иллюзией, правда?
Да, бывают такие. Но с такими, в принципе, довольно приятно общаться. Те, кто находится в сказке, их просто нужно немножечко организовывать и вот вести. Для них все вокруг сказка. И просто не нужно направлять их немножечко, чтобы они из одного места этой сказки переместились в другое место. А хуже с теми людьми, у которых представление об этой сказке почему-то ломается. Очень характерный пример как раз с островами. Люди едут на острова, представляя, что там, во-первых, белый песок, во-вторых, лазурное море, в-третьих, пальмы, нависающие над водой. Ну, иногда еще добавляются там кокосы, валяющиеся на берегу, креветки, поданные островитянкой, ну, там какие-то еще бонусы. Но вот 3 основных момента. И если что-то из этих 3 основных моментов не совпадает, например, песок недостаточно белый, или пальмы недостаточно близко к воде и недостаточно нависают над водой, то это скандал. Это люди, которым лично я, гид, испортила их сказку. И вот здесь довольно часто происходит такой выплеск агрессии.
Лиза, почему пальмы недостаточно близко к воде? Я видела, как пальмы специально тайцы так делают, чтобы они ложились.
Нам сказали, что там белый песок. Лиза, где? Где он? Где наш белый песок? Это с такими людьми бывает сложно. Эта агрессия, которая, видимо, у них копилась во время работы в России, во время того, когда они копили эти деньги на поездку, и вот тут вот они выплескиваются.
Конечно, жалко их. Ну, тебя
да,
тоже
и,
жалко.
И их жалко, но от них идет такая цепная реакция, которая может заразить других туристов.
Здесь
нужно как-нибудь вовремя отшутиться или объяснить, почему песок, собственно, недостаточно белый. Потому что, ну, может быть, там влажность, он не высох. Еще что-нибудь. Вот. Ну, тут бывают такие моменты.
А тебе много вопросов задают тех, на которые ты не можешь найти ответа?
Не так уж часто. Чаще всего русских туристов интересует примерно одно и то же. Бывают, конечно, почемучки. Иногда среди детей, которые просто едут и спрашивают обо всем. Например, а что это за дерево, которое мы проезжаем сейчас? А что это за птица там пролетела? А что это за ящерица? Нет, это не тукия. Тукия я знаю, он другой. Вот это вот какой-то, вот смотрите, это какая-то такая особая ящерица. И вот в этом случае, конечно, бывает сложно, потому что я не ботаник, не зоолог. В этом случае я обычно спрашиваю у тайских коллег. Они обычно тоже не знают. И говорят, ну, это просто ящерица. И я выкручиваюсь таким образом. Я просто говорю своим туристам тайское название ящерицы. Да-да-да, они его запоминают, но просто называют вот именно эту ящерицу, так как тайцы вообще называют всех ящериц. Но в этом случае, ну, сложно что-то сделать лучше, потому что если не знают сами тайцы...
Да, моя подруга рассказывала, что когда я спрашиваю про дерево или куст, нужно срочно что-нибудь придумывать, чтобы не показать своего незнания. И однажды она так попала. Я спросила, это что за куст? Она сказала, это тайская картошка. Они приехали на в сад какой-то, и там им показали эту тайскую картошку. После чего начали теребить, а что же тогда то было? Она говорила, ну это просто другой вид тайской картошки. Ну так.
Ну да-да-да.
А какие возникают проблемы во время экскурсии, основные проблемы?
Очень часто возникают проблемы, связанные с тем, что туристам неправильно рассказали о том, что их ждет на этой экскурсии. Потому что есть гиды, продающие экскурсии, и есть гиды, которые эти экскурсии проводят. И это как две разные касты. Они выступают не заодно, а скорее друг против друга, потому что одним нужно разрекламировать экскурсию так, чтобы турист поверил, что это какой-то рай на земле, а тем гидам, которые проводят эту экскурсию, уже приходится ставить туристов на место и сказать, что, ну, знаете...
Возвращать их на грешную
землю. Да, да, да. Всё-таки не на этом острове снимали рекламу Баунти. Если вы не узнаете открыточный вид, то это не случайно.
А хотела ли бы ты сделать это постоянным местом работы?
Нет, не хотела бы. Я люблю Таиланд, но мне не нравится тайский характер и тайская манера общаться. Здесь принято скрывать свои эмоции, не терять лицо, всегда быть в хорошем расположении духа. Я же человек более открытый, искренний, то есть если мне что-то не нравится, у меня это будет написано на лице. Если мне что-то нравится, я могу прыгать, хлопать в ладоши и пугать тайцев своим чрезмерным жизнелюбием. И поэтому я стараюсь Таиланд чередовать с другими странами. Иногда выезжать в Лаос, где люди более открытые, более прямолинейные, как мне кажется. Или в Малайзию, или уж тем более в Индонезию. То есть вот чередовать чем-то Таиланд, чтобы не потерять свою самость. Потому что я очень боюсь, что я стану тайкой и потом буду подавлять все свои эмоции. И как-нибудь это будет выражаться нехорошо.
Возвращаешься ли ты в Россию и чередуешь ли ты это с работой в России?
Да, у меня основная работа в России. Но у меня работа в России просто в летний период времени, поэтому зиму я в любом случае стараюсь коротать где-нибудь в других южных странах, и Таиланд – отличный вариант для этого.
Кому лучше всего подходит работа гидом?
Общительным, молодым, жизнерадостным людям. Тем людям, которым сами экскурсии будут в радость. Те, кто не будет выезжать на каждую экскурсию уже с изначальным настроем, что вот все люди дураки, в очередной раз приходится им рассказывать одно и то же. Все-таки здесь будет легче работать людям, которым нравится эта работа.
Что бы ты могла посоветовать желающим устроиться работать в Таиланде гидом?
Во-первых, приехать сюда осенью, в начале сезона, когда работники больше всего нужны. Во-вторых, побольше узнать про Таиланд. Хорошо бы до этого попутешествовать по самой стране и увидеть тот Таиланд, какой он есть на самом деле, вне Паттайи, вне Бангкока, вне крупных туристических центров. Почитать побольше книг, может быть, выучить несколько слов по-тайски и улучшить свой уровень английского языка, но при этом всегда быть готовыми упростить свой английский до тайского английского. и запастись терпением, потому что оно здесь нужно. Русские туристы, они хорошие люди, они такие же хорошие люди, как и в России, но просто здесь они на отдыхе. И нужно понимать, что туристический гид – это человек, который помогает им отдыхать, в том числе и умственно. Он решает все проблемы за них, и не нужно нервничать из-за того, что они переспрашивают какие-то вопросы. Они на отдыхе, надо понимать эту специфику.
Мне показалось, что ты говоришь о том, что это именно сфера обслуживания, и ты являешься здесь лицом обслуживающим туристов. Нужно понимать свое место, может быть, нет?
Приходится быть и обслуживающим персоналом в том плане, в котором обслуживающим персоналом является нянечка в детском саду. То есть она как бы заботится. Вот эта вот именно забота, она должна быть. Но плюс обязательно нужно быть очень эрудированным человеком в плане того, что здесь и как в Таиланде. Нужно знать историю Таиланда, нравы местные. И вот в этом плане нужно держать хорошую, такую высокую планку, чтобы туристы не сели на шею и не воспринимали тебя исключительно как нянечку.
Это очень сложная работа. Мне кажется, многие интересующиеся на самом деле не представляют всех трудностей, и, возможно, они не подходят для этой высокой и нелегкой должности. Я очень рада, что ты нам рассказала о многих нюансах этой работы. Я желаю, чтобы ты не потеряла свою индивидуальность, но все-таки приезжала еще, потому что всегда приятно видеть открытые, радостные, дружелюбные лица в автобусах, которые рассказывают нам новые вещи, делятся знаниями о Таиланде. Я желаю всем слушающим, чтобы у них были такие приятные гиды, как Лиза. Спасибо.
Спасибо большое.
Всего хорошего, Лиза.
Спасибо и вам тоже.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.